Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Меня зовут Тимур Усмунов. Рядом со мной Наталья Князева. Наталья, рад тебя приветствовать.
И я тоже рада. Тимур, привет. И здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Это программа «Тема дня», которая выходит с понедельника по четверг в 18 часов. Сегодня у нас в гостях председатель фонда по управлению госимуществом нашей страны Мирлан Бакиров. Мирлан Сагбекович, здравствуйте. Рада вас видеть.
Добрый день.
У нас в гостях. Мы встречались с вами летом, когда мы говорили о приватизации гособъектов. Чем подробно тогда поговорили. В частности, было очень много вопросов о том, стоит ли бояться данного этапа приватизации, не повторим ли мы горький опыт приватизации 90-х и приватизации гособъектов, которая проходила в 2009 году, 2010, если мне не изменяет память. Расскажите, пожалуйста, на какой стадии сейчас находится приватизация гособъектов? Ранее сообщалось о 25 объектах. Скажите, пожалуйста, о каких объектах госсобственности идет речь и по какой цене приблизительно они будут продаваться?
Вопрос приватизации, конечно, очень, я думаю, интересен для и общества, для средств массовой информации, так как вокруг приватизации были много обсуждений и вопросов. Поэтому, да, я недавно был на брифинге у вас в гостях, тоже озвучивал. В свое время были одобрены 25 объектов, и там активы, государственные доли активов или акции акционерных обществ. На сегодняшний день где-то 30 вообще насчитывается. Сегодня идет процедура переоценки некоторых активов. Там, конечно, невозможно всех в одно время сделать. Почему? Потому что в этом году из бюджета выделено 12 миллионов сомов. В рамках средств мы сегодня производим оценку, переоценку. Оценка очень даже долгий процесс. При проведении оценщика это очень важный момент. Должны участвовать независимые компании-оценщики. Два раза мы проводили тендеры. Не состоялся. В третий раз был отбор. По итогам оценки будет ясна цена данного объекта. Это там проходит Евразийский сберегательный банк 76% госдоли, гарантийный фонд 14% госдоли, Кереметбанк, Бакайбанк. Такие объекты. Есть вторым этапом еще на оценку, есть и дальше другие объекты, которые тоже по итогам переоценки, надеемся, на следующий год мы поставим на аукцион или конкурс, или прямая продажа согласно законодательству Кыргызской Республики.
Вот анонсировалось, что также будут продаваться часть акций АИЛ-банка, РСК и Мегакома на международной бирже. Для чего это вообще делается? Давайте вот с этого начнем. И на какой стадии сейчас этот вопрос?
Да, на сегодняшний день включен программа приватизации данной доли госпакета акций. Это намерение выйти на международный рынок. Это старание. Конечно, займет очень определенные процедурные моменты. Именно выход в IPO. Это непростой, конечно, шаг. Пока еще мы не выходили. Но данный процесс идет. АИЛ-банк и РСК-банк сегодня являются одним из передовых банков нашей республики. Недавно был со стороны Кабинета министров докапитализация уставного капитала. Это один из первых шагов крупной капитализации, можно считать. Это 2 миллиарда сомов РСК-банк и 2,5 миллиарда сомов АИЛ-банк докапитализация. Это что нам дает? Это, опять же, дает привлекательность данных банков, уменьшение рисков, буфер капитала, истребование национального банка, конечно же, увеличение с увеличением уставного капитала и увеличением кредитного портфеля для выдачи кредитов. В данное время идет процедура подготовки на следующий год, в каком объеме мы будем выдавать кредит, по какому направлению, под какой процент.
Давайте остановимся на ситуации с продажей сотового оператора Мегакома. На протяжении уже, наверное, многих лет попытки реализовать данный государственный актив сопровождались и многочисленными скандалами, и в том числе неудавшимися попытками реализовать Мегаком. Скажите, пожалуйста, какова сейчас ситуация с продажей Мегакома, и есть ли какая-то надежда, что он будет продан через какое-то время?
Ну, если вернемся в историю, да, были попытки продать Мегаком за Альфа-Телеком 100% госдоли. Оценивался на 19 миллиардов сомов в свое время. Не был реализован. Опустили до 14 миллиардов сомов, не был реализован. В те времена были, может быть, риски, да, какие-то судебные. В этом году, опять же, вот, там, по судебным вопросам занимается отдельный орган, ну, все вопросы сняты. То есть Кыргызстан, как суверенное государство, выиграл все международные суды без претензий, без рисков, она будет дальше работать. Вопрос приватизации. Да, в этом году мы включили программу приватизации через одобрение парламента. Мы попытались сделать переоценку, но не участвовали, к сожалению, оценщики, которые на международном уровне, это четверка, пятерка. Это, конечно, большая как компания, поэтому тут требования для оценки особые, технические задания. Поэтому мы не определили оценщика. То есть данный вопрос остается на следующий год. Если на следующем году мы определим оценщика, вопрос приватизации через аукцион или конкурс, это будет опять же решен решением Кабинета министров. Но на сегодняшний день ЗАО «Альфа-Телеком» работает успешно, я бы сказал. По сравнению с прошлым годом прибыль на 2 раза увеличен. То есть по итогам 9 месяцев уже показывает 1,3 млрд. В прошлом году по итогам года было 535, если не ошибаюсь, в таком положении.
Ну, раз прибыль увеличивается, раз так хорошо работает это предприятие, может быть, наивный вопрос, но зачем тогда его продавать? Государству невыгодно его содержать?
Нет, правильный вопрос. Государство тоже должен думать о завтрашнем дне. Какая коммуникация по телекоммуникации? Каждый год, каждый час меняется, каждый секунд меняется на сегодняшний день. Переходят все, например, через интернет, WhatsApp, другие средства пользования, да? И в этом плане тоже мы должны предвидеть будущее, какова будет цена потом. Mm-hmm. И, конечно же, в этом направлении тоже вопрос, прям надо продать, такого не стоит. Мы разные моменты тоже рассматриваем. Совместные работы Кыргызтелеком, как так как Кыргызтелеком предоставляет интернет, кабели, у них есть всевозможные средства. То есть максимум комплексно рассматриваем вопросы. Ну, вообще, говоря о факте, что не был одобрен оценщик, ну, факт, что он в программе приватизации пока стоит.
Ну, так вот прям остро вопрос, короче говоря, не стоит, то есть мы еще подумаем, продавать
да.
его или нет.
Да.
Но если мы говорим о прибыльных объектах госсобственности, то наверняка ведь есть крупные убыточные объекты госимущества. Скажите, пожалуйста, какие из них являются, скажем так, наиболее проблемными, и будут ли их продавать, или будут их развивать, увеличивать их цену, а потом уже реализовывать на рынке?
Ну, конечно, убыточных тоже есть предприятий. По итогам 9 месяцев из 94 госпредприятия 29 прибыльные, 2 так, сами себя обеспечивают, есть и финансируемые из государственного бюджета. Где-то порядка 14 убыточные. Там в основном государственные предприятия, относящиеся к Министерству сельского хозяйства. Есть статус, но нету деятельности, отчет не предоставляют. То есть или скрывают, или вот активную работу не ведут. И, конечно же, среди акционерных обществ тоже было, например, в прошлом году убыточные, крупные, я бы сказал, в истории независимой Кыргызской республики, Кыргызтелеком, 128 миллионов сомов. В этом году уже у них есть уже прибыль по итогам 9 месяцев. И в целом, по сравнению прошлого года, если по итогам года было 3 миллиарда 500, например, примерно, прибыль АО. В этом году же по итогам 9 месяцев 6 миллиардов 880 миллионов сумм. Что в 2 раза, то есть показатели увеличились.
Это вы конкретно о Кыргызтелекоме говорите?
Нет, в целом.
Это в целом?
Угу. В целом. Это говорит о том, что некоторые убыточные акционерные общества, госпредприятия потихоньку оживляются. И есть, конечно, предприятия, государственные предприятия, которые нужно или ликвидировать, или пойти на объединение. Есть и такие предложения, мы внесли в Кабинет министров. Из 94 вообще сделать крупными госпредприятиями до 35, например, с путем объединения, путем ликвидации. Когда речь идет о программе приватизации, там и включается государственное предприятие, которое, например, как Кыргызпочтасы, да? Это ГП, но мы включили его в программу приватизации. В будущем оно должно превращаться на акционерное общество. Для этого они должны пройти все процедуры, переоценку, акционирование. Есть такие. Кыргызкоммерт тоже самое. Стоит вопрос, например, в свое время поднимался вопрос о Кыргызтеміржолу. Когда говоря о приватизации, нельзя вот как смотреть, все должны как реализовывать, да? Нет, там есть разные моменты. Это изменение статуса с КП на АО. Это первое. Второе. Потом только может быть вставлен вопрос приватизации.
Но есть ведь стратегически важные, скажем так, да, предприятия. Вот Кыргызкоммер тот же самый, да. У нас в стране очень многое зависит от цены на уголь и настроения населения, скажем так, да, в том числе очень сильно на это влияет, особенно ближе к зиме. Если какую-то часть, какой-то частью предприятия, ну, будем простыми словами говорить, да, будут владеть частники, это ведь несет за собой определенные риски, государство готово на это идти?
То, что касается Кыргызкоммер, это не значит, что...
Ну, это вот если, как к примеру, да?
Да, к примеру. Если акционерное общество со 100% государственной долей может быть. Когда становится акционерное общество, появляются другие возможности. Более оперативно решить свои проблемы или там вопросы не в рамках уже там установленных прям законом или положением, уже статус приобретает другое. Угу. Это первое. Второе, есть стратегические, конечно, объекты, которые не подлежат к приватизации. Есть, она утверждается отдельным законом, оно одобряется через Совет Безопасности. То есть, говоря о стратегических объектах, там уже речь о приватизации не идет.
А какие объекты вы могли бы назвать, которые точно не будут приватизированы?
Вот мы разделили на несколько этапов, я вас озвучил. Угу. В первую очередь это Евразийский сберегательный банк, угу. Кереметбанк, доля и гарантийный фонд, Бахайбанк, незначительная там доля есть. Есть и другие хозяйственные субъекты, это акционерное общество Дослик, акционерное общество... Есть предложение ТФЗ, табакофермийский завод Кызылкия включить.
Тимур спросил, какие точно не будут приватизированы.
И которые точно не, я понял, которые будут, а теперь которые не будут приватизированы.
Которые не будет, это для общества, для ряда слушателей, это стратегические объекты, угу. Это социальные объекты, это объекты государственные, которые, структур, министерств, школы, садики, больницы, когда некоторые понимают, когда речь идет о приватизации, вот начиная от здания министерств, заканчивая до какой-то, не знаю. Поэтому программа приватизации вообще это очень долгий процесс. Вот мы когда были летом, разговаривали, правильно?
Да, да, да.
Провести программу приватизации где-то 5-6 месяцев уйдет. Это сначала одобрение кабинет министров, потом парламент, потом переоценка, потом по каждому объекту отдельная комиссия. Потом на аукцион, и ты когда пройдет. Ну, в общем, на сегодняшний день все законодательная база требует процедурные моменты, которые довольно долгое время тянется.
Простите, давайте я такую роль буду выполнять, поясняющую, потому что я думаю, что не всем нашим радиослушателям в том числе понятно. Слово приватизация само по себе, я думаю, оно вызывает такие, знаете, флешбеки к 90-м, когда это было повсеместно. Сегодня в чем отличие конкретно, ну вот, может быть, пару примеров назовете, когда госпредприятие становится, например, акционерным обществом и остается ГП. Вот зачем нужно делать из него акционерное общество? Какие от этого есть преимущества?
Первое преимущество между разницей ГП и АО, я бы озвучил, когда становится акционерное общество, приобретает статус частное. То есть там уже акционеры, например, акционер государства или появляются и другие миноритары, они решают в акционерное общество развитие, дальнейшее развитие, распределение прибыли, дивиденда. Угу. То есть их то, что заработано правлением и хозяйственным субъектом, распределение прибыли уже решает акционеры.
Угу. А в государственном решает государство.
Предприятие прибыль 50% согласно законодательству направляет в государственный бюджет. Угу. Строго. Вот есть... К примеру, такие моменты.
Угу. Несмотря на то, что, как вы сказали, приватизация – это долгий процесс, это понятно, но, тем не менее, в этом году были ожидания, что в бюджет от приватизации может поступить более 1 000 000 000 сомов.
Правильно.
Скажите, пожалуйста, сколько поступило, и есть ли какие-то наметки на следующий год, сколько планируется заработать?
С 2018 года ни одной объект государства не приватизирован, и ни копейки из государства не поступил. В этом году мы планировали 1 200 000 000. Но, как я отметил, процедура оценки пока еще не завершен. Есть риски уже, наглядно, не считанные дни остаются до конца года. невыполнение плана, утвержденного бюджетом, 1,2 млрд. Это не значит, что мы не выполнили, то есть что-то потеряли. Нет, не реализовано, она в активе стоит в государстве. То есть мы, государство, ничего не потерял. Это, возможно, будет на следующем году. Поэтому, когда речь идет о приватизации, я на сегодняшний день еще вы же задали вопрос, разница, например, прошлых годов на сегодня.
Да.
Абсолютно открытая прозрачность. Есть закон о приватизации, закон об акционерных обществах, есть положение комиссии, создание, отбор тендеров, прозрачность, активность гражданского общества, активность СМИ. А в свое время вообще приватизация началась с приобретением независимости государства. Но тогда, к сожалению, не были такого законодательной базы открытого, активности, прозрачности. Вот в чем беда. Когда речь идет о приватизации, вот все так почему осторожно относятся, я думаю, исходя из этого.
В мае президент нашей страны предлагал отдать на аутсорсинг часть непрофильных функций стратегических объектов. Расскажите, пожалуйста, что такое непрофильные функции некоторых стратегических объектов и о каком, скажем, аутсорсинге шла речь, какие шаги были сделаны в этом направлении?
Ну, аутсорсинг это что? Это некоторые, например, к примеру, я скажу, в этом году составлено соглашение между АФСИ и Министерством экономики. И далее ГЧП, вопрос ГЧП поднимался в некоторым объектам. Это может аэропорт Манас. Что такое АФСИ? Это Международный институт финансовый институт, который составляет ТО, техническое обоснование, и предлагает крупным инвесторам именно улучшение системы, улучшение обслуживания, улучшение взлетно-посадочного, может, поля. То есть данный первый шаг. По итогам отбора инвестора только будет вопрос подняться и поставить точкой кабинет министров, так как является крупным акционером в лице фонда госимущества. И другие, может быть, стратегические, может, объекты или другие объекты, которые согласно закону о доверительном управлении, согласно закону об государственно-частном партнерстве будут работать. То есть на сегодняшний день, я как отметил, есть довольно широкая база нормативных правовых актов, которые можно работать во благо и в интересах государства. И, то есть есть новые нормативные акты и новые предложения и действия.
Совсем недавно вы говорили о том, лично вы говорили, что для государственной ипотеки ФУГИ выделит квартиры для того, чтобы их можно было купить в госипотеку, да, это для бюджетных служащих. Это что за квартиры? Потому что я не очень понимаю, как может так случиться, что в новом каком-то доме квартира принадлежит государству. Ее за долги у кого-то отобрали? Или что это за квартира? Вообще, как это все будет происходить?
Вообще, в практике суверенности, в практике существования фонда государства, квартиры по разным методам поступали, например. Где-то конфискованные, где-то национализированные, где-то добровольные. Потом они передавались дальше пользование в служебном пользование министерством, ведомством. Это первое. Второе. Мы видим дальнейший шаг каким? Государственная ипотечная компания – это со 100% долей, государственной долей акционерного общества. Через государственную ипотечную компанию, включая в уставной капитал, дальше они могут передавать, согласно своему положению, нуждающимся гражданам, не только госслужащим, может и другим гражданам Кыргызской республики. И согласно своим условиям, конечно. Сегодня у них принято новое положение «Мой дом». В этом плане мы уже предложили Министерству экономики, через Министерство экономики, кабинет министров, несколько квартир передать в уставной капитал государственной ипотечной компании. В этом, данным шагом мы увеличиваем, во-первых, уставной капитал государственной ипотечной компании. Далее они передают на кредит, ипотечный кредит. Потом через определенное время она возвращается дивидендом обратно в государство. То есть здесь государство тоже ничего не теряет, наоборот, с увеличением уставного капитала может увеличить дивиденд.
О скольких квартирах речь идет? Это там, то есть 5 или 20?
Если я не ошибаюсь, мы где-то порядка 10 квартир мы сейчас внесли предложение. Угу. Это решится с решением кабинета министров. Угу. Если одобрят, пойдем данным шагом.
Летом Счетная палата сообщала, что у госпредприятия «Исыкуль Аврора» имеется риск потери национализированного имущества в виде земель площадью около 7,5 гектаров и инженерных сооружений на 142 миллиона сомов. Расскажите, пожалуйста, об этой проблеме и получилось ли найти выход из этой ситуации?
Я ответил уже на этот вопрос у вас в радио несколько раз. Еще, если хотите, еще раз отвечу.
Ну, если можно, коротко. Да.
Я сам был, там обходил все вопросы. На сегодняшний день «Аврора» Исыкуль находится под ведением управделами президента. Те национальные объекты стоят на месте. На данный момент я никакого риска не вижу. Она в оперативном управлении в «Авроре» Исыкуль.
Скажите, пожалуйста, реально ли такое развитие событий? Вот давайте прямо говорить. Чаще всего, когда мы видим какие-то подобные объекты, вроде там пансионатов на Исыкуле, да, к примеру, каких-то там, не знаю, домов отдыха, которые еще с советского времени, но они продолжают оставаться государственными. Чаще всего, если мы будем сравнивать их с частными, даже маленькими, да, к примеру, вот состояние, в котором они находятся, оно, конечно, чаще всего оставляет желать лучшего. И здесь, наверное, сложно винить кого-то. Вряд ли у нас государство располагает огромными финансами для того, чтобы взять и как развить, и как сделать там что-то крутое. С другой стороны, ведь на этом государство может серьезно и хорошо зарабатывать, да? Есть ли какая-то стратегия по тому, как, ну, более, что ли, современно и более выгодно использовать государственные объекты, развивать их, может быть, каким-то образом, для того, чтобы на них начинать зарабатывать?
Правильно вы заметили. Вот как раз, когда я был весной, я сам тоже убедился, за забором развиваются частные пансионаты, дом отдыха. Вот здесь это что рушится, да? Беда в чем? Беда в том, что каждый год меняется руководитель. Во-вторых, вложения нету. В-третьих, те пансионаты по итогам года, например, многие с убытком выходят. Есть разные причины. В этом направлении есть видение кабинета министров создать фонд туризма. Фонд туризма я сам поддерживаю лично. Вот, подведомственные какие-то пансионаты, другие дома отдыха, но все надо объединить в одно. Фонд или какой еще будет, не знаю. И должна быть единая политика. Для развития должны для начала деньги выделять, потом, я думаю, будут уже другие взгляды, я не знаю. Через ГЧП, государственно-частное партнерство, самое сейчас будет обновлен закон. Есть недавно принято у нас постановление правительства об аренде. Фонд госсобственности занимается и предоставлением аренды, да? Там предусматривается и тоже условие, долгосрочная аренда. Вложения вкладывают туда и включают за счет аренды платы, может. И вот такие моменты надо, я думаю, использовать. Ну, не зря, наверное, говорят, что да, государство плохой менеджер. Ну, это иногда, да, наглядно видно. Особенно как бы, по пансионатам, я бы сказал.
Угу. Ну, по каким-то, да, там не только пансионаты. У нас есть дома отдыха, которые когда-то считались очень там крутыми, да, а сейчас они в совершеннейшем упадке. Там грустно смотреть, да, вообще даже на это дело все. Что касается коррупции. Ну, у нас сейчас на это, так скажем так, очень прямо и очень четко об этом говорится на самых высоких уровнях, о том, что надо с коррупцией бороться, уже в конце концов реально бороться, а не только рассказывать о том, как мы боремся, да. Ну, не секрет, я думаю, что на протяжении там определенного времени государственные объекты, госимущество тоже как попало передавались в различные частные руки. Как сейчас идет борьба с коррупцией, какая концепция в вашем ведомстве существует для того, чтобы этого не допускать? Вот вы говорите прозрачность. Как эта прозрачность обеспечивается? Какими средствами?
Средства какие прозрачности? Например, при предоставлении в аренду предоставляется через аукцион электронная торговая площадка. Все могут там участвовать, желающие, согласно своей процедуре. Кто там больше дает, тот и берет на в аренду. Это прозрачность. Та же аукцион мы тоже планируем через электронную торговую площадку с участием средств массовой информации и интересующих сторон. Это прозрачность. В целом борьба с коррупцией, да, идет. Ну, конечно, оно есть в некоторых структурах. Конкретно касающийся фонда госимущества, есть у нас и отдел, который занимается противодействием коррупции, разъяснением работами. Я работаю где-то более 8 месяцев. Я сам пока лично какой-то коррупционного механизма я не заметил. Но, конечно, каждый раз мы ведем работу. В каком направлении? Разъясняем новые постановления, положения, законодательства, требования. Да, у нас есть работа и в регионах. К сожалению, региональные показатели не, нехорошие, можно сказать, там, предоставление аренду в основном. В этом направлении мы хотим улучшить работу в следующем году с участием на местах, где идет коллегия, например, областного уровня, коллегия районного и городского уровня, выступать разъяснительными работами, как предоставлять в аренду имущество пустующее, как на нем заработать, как оживить стоящее государственное предприятие или завод, или какой-то еще, да, табачный или по другому направлению. То есть мы планируем активную работу. У нас есть еще 100% доли государственной страховой организации, АО. Где-то 1 200 000 у нас насчитывается хоздворов. Где-то прошли, может быть, 20%, да? Недостаточно разъяснительной работы, во-первых. Хотя есть закон. Недостаточно ответственность на местах, начиная от айлёкмоты, заканчивая до акимов, до губернаторов, можно сказать. Если каждый будет заниматься работой, ставить вопрос, вот на этой неделе провести ГСО на пристрахование, столько дворов, значит, столько-то мы должны хотя бы довести до 50% от всего Кыргызстана. Вот тогда государственная страховая организация, акционерное общество, у них тоже будет дивиденды, у них тоже будет обороты, у них тоже будет прибыль. То есть один из, я думаю, больших источников пополнения бюджета есть тоже здесь лежит.
Ну вот вы вкратце сказали о планах на следующий год. Мне кажется, мы сегодня такие короткие, может быть, промежуточные итоги года уходящего подвели. Вкратце вы сказали там несколько пунктов, что вы на следующий год планируете, да, все-таки получить прибыль от приватизации. Мы все-таки надеемся, да, проводить вот эту работу по разъяснительную. Да. Какие еще планы конкретные вы ставите на следующий год, которые вот кровь из носа нужно выполнить?
Очень амбициозный план вообще кабинет министров ставит, как вы знаете, бюджет.
Это вы безрадостно это говорите.
Бюджет увеличить. Но есть, и конкретно касается то, что касается фонда госимущества. Источник – это программа приватизации. Несколько объектов мы можем приватизировать, да? Второе, первое. Второе – оживление некоторых госпредприятий и акционерных обществ путем простого товарищества. Например, такой, как Хайдаркенский ртутный комбинат. Оживился, включился инвестор, ну, вкладывает, покажет еще время. Предоставление аренды, упрощение. Элементарно заходим, мы ищем такие пути, было доступно и просто для клиентов, для предпринимателя, можно сказать. Да? Mm-hmm. Заходил, увидел, какую площадь, какое состояние и насколько можно приобрести. Долгосрочка, прямое предоставление. Порядка в этом плане у нас уже вставит план 400 миллионов сумм, хотя мы в этом году выполняем на 200 миллионов, надеемся выйти. Это первый рекордный показатель будет в этом направлении. Третье – это увеличение, опять же, прибыльности государственных предприятий с путем оптимизации, путем объединения, ликвидации. К примеру, то, что касается вот КГП «Минсельхоз», несколько тысяч гектаров земли в балансе насчитывается, а продуктивность, рентабельность нету. 10%, 12%. То есть учет, инвентаризация, прозрачность. Третьих, четвертое – это у нас есть система, единый реестр государственных имуществ. Там проходит только 70 государственных учреждений и 1800 подведомственных учреждений. Мы хотим туда включить из имущества местного самоуправления. Ни одного айлёкмэту имущества нигде нету прозрачного учета. Второе. Имущество акционерного общества. Третье. Имущество СЭЗов, свободных экономических зон. Имущество фискальных и правоохранительных органов. Хотя он защищен законом, как ДСП для пользования, но мы должны увидеть, что у нас есть по всему Кыргызстану, где какое имущество, сколько площадь, сколько квадратов. Исходя из этого, сверка арендой и переоценка, конечно. Ну, насчет оценки очень такой вопрос. Методологию надо нам изменить. На оценку государственного имущества не привлекают. Не привлекает. Почему? Потому что, может, мы для услуги мало средства даем, это может быть. Во-вторых, или есть какое-то опасение? Да, в этом и имидж. В свое время участвовали оценщики, потом возбуждали уголовные дела и тянули их косвенно. Это тоже влияет на имидж оценки государственного имущества. То есть достаточно работы для следующего года тоже.
Да. Мы желаем вам удачи в этой работе. Надеемся в следующем году встретиться для того, чтобы вы нам рассказали какие-нибудь хорошие новости касаемо приватизации госимущества и вообще по тому, как работает государственное имущество. И надеемся, что будет приносить все больше и больше прибыли. У нас в гостях был председатель фонда по управлению государственным имуществом нашей страны Мирлан Бакиров. Мирлан Сагбекович, большое спасибо, что нашли для нас время.
Спасибо вам тоже. Удачи. Наступающим вас.